Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. И сегодня в этом часе с нами и с вами в этой студии, я напомню, Эдуард Бояков. Режиссер, продюсер и, как мы выяснили в первой части программы, муж, отец и сын.
Эдуард, скажи, пожалуйста, вот у нас так беседа приняла такой поворот, мы разговариваем больше про родительство. Ну, наверное, это вообще-то всеобъемлющее такое понятие родительства, да? И я хотела, знаешь, я сейчас заканчиваю книжку про трудных подростков. И сейчас вот у меня стоит такой вопрос. Знаешь, у нас есть такая заповедь: почитайте отца и мать свою. Вот, и мы все ее помним, даже те, кто никогда не открывал Библии, мы все говорим, там, вот мы родители, нас нужно почитать. Не сталкивался ли ты с такой проблемой? Вот я считаю, что это проблема. Я думаю, что я вот во многом, когда была молодая, я была очень молодая, когда начала рожать детей. Вот, и вот это я сразу стала такая церковная. Я такая сразу стала, вот, мамочка, вот, почитайте меня, пожалуйста, так. Да? Но не всегда я видела другую сторону медали. А именно, родители-то, они должны как-то так себя вести, чтобы вот прям самим захотелось их почитать. Понимаешь? То есть, если, как ты думаешь, вот это такая проблема, или дети вот должны вот, я делаю, как делаю, а ты вот все равно меня почитай, потому что я твой родитель. Ты задавал себе такой вопрос? Нужно ли заслужить авторитет ты, или ты как бы стоишь на таком пьедестале для детей, или ты такой как бы рядом с ними друг, который вот заставляет все равно себя уважать?
Понимаю, к чему ты ведешь.
Коварно.
Да. Но я думаю, что в сегодняшнем мире, в сегодняшней ситуации, когда мир приобретает все более и более горизонтальные измерения, мой любимый американский философ называет это миром поверхности. Торжествует поверхность, тонкая-тонкая пленка. Все-все-все горизонтально, все можно, все разные, а вертикали нет, а не на чем. Мы не можем ничего вверх вырастить и никаких пьедесталов. Нет, неправильно, опасно это. Человечество иерархично, социум иерархичен, культура иерархична, люди разные, в том числе и в отношении интеллектуальных качеств, в том числе и в отношении духовного уровня. Другое дело, то, что не мне судить, но я должен знать это, я должен иметь этих авторитетов. И, в общем-то, еще неизвестно, что важнее и что нужнее. Вот это вот сюсюканье с ребенком, в кавычках возьмем сейчас вот это слово, уважение ребенка, которое якобы нам европейская западная философия, цивилизация навязывает, или пьедестал. Пьедестал нужен. Это учит человека, воспитывает. Я вот буквально вчера прилетел из Грузии, и моему сыну 6 лет, вот сейчас вот, и то, как он... И мы поднимались на высокую гору к собору, к церкви XI века, на родине моего близкого друга, Верхней Меретии. И то, как он терпел, то, как он шел за нами, за двумя взрослыми мужиками. Мой друг на вопрос, а Захар сможет дойти, он сказал, ну, если он все-таки не будет возражать, что я его время от времени на плечи буду брать. И вот здесь Захар, ну, стал вот в этой, ну, ситуации.
Вызов все-таки принят.
Да, возьмут его на плечи или не возьмут. И он не попросился на плечи. Хотя, конечно, вот прям, ну, там так получилось, что это идеально. То есть, ну, вот он и терпел, но и все-таки, ну, мы не замучили ребенка. Это важнейший момент, то, что произошло без пьедестала. Ему Пьедестал — это хорошее слово. Пьедестал — это то, к чему мы стремимся. И в какой-то момент мы сами должны оказаться тоже на пьедестале для того, чтобы внуки и правнуки брали с нас пример. А как же без этого?
Вот ты начал говорить про уже отношения с сыном. У меня вопрос совершенно такой о нашем, о папском. Ты много работаешь, много ездишь, много путешествуешь по всей стране. Не грызет совесть от того, что мало ребенка видишь?
Очень грызет. Очень. Это, наверное, одна из самых для меня страшных проблем. Я очень мучаюсь. И вижу, и жена моя, это счастье, подарок невероятный. И она очень много делает для того, чтобы я присутствовал в семье. То есть она очень мудрый человек. И любовь, конечно, она передает сыну и дочери. Но, конечно, все равно ничего не сделаешь и не поделаешь. Это проблема. Я ее, к сожалению, не могу решить. Все время вот нахожусь вот в... Иногда я мечусь и понимаю, что ничего страшного, я ведь создаю, у меня творческая профессия, сын должен гордиться тем, что отец делает, он должен знать, вот он увидит там, я не знаю, запись моего спектакля или расскажет ему мама. Иногда он видит меня во время работы. Наверное, он что-то... И я даже сейчас вот вслух рассуждаю, я сейчас понимаю, ну, может быть, я первый раз подумал сейчас, вот в эту секунду, о том, что, наверное, важно детей по возможности уже не просто брать на спектакли, да, если я там театральный режиссер, но я там пойду в театр, конечно, я его буду брать на спектакли своего фестиваля, допустим, там, который я как продюсер организую и так далее. Надо и в процесс, наверное, брать. Ну, пусть он сидит где-нибудь там, рисует рядом, ну, в кабинете, ну, буду я извиняться перед какими-то людьми, которые пришли ко мне на переговоры, ничего страшного. Но я думаю, что вот этот момент... Наверное, нужно эту возможность использовать. А так у меня большая проблема.
Знакомый режиссер тоже, твой коллега, рассказывал, у него сын 4-летний, приходил много раз на спектакли к папе, а потом однажды прошел на репетицию. Зал пустой, и он спросил: а чего никто не пришел-то сегодня?
Вот тоже опыт. Вот он стал мудрее, получил знания. Это очень здорово. А на репетиции-то сыну поприсутствовать, это же еще какой-то, мне кажется, это вообще потрясающий опыт. Увидеть, как это складывается.
У меня, знаешь, какой к тебе вопрос? Вот поскольку твоему ребенку еще не так много, но уже и не так мало, судя по твоим рассказам о том, как он себя осознает. Вот я услышала от одной из своих героинь, что... Для меня было очень ценно, что родители меня всегда слушают. Да, они могут слушать меня сколько угодно. Вот, они со мной разговаривают. И после этого я познакомилась с родителями, я увидела, как родители вообще умеют слушать. Знаешь, как они слушают? Когда дочка подходит, или там сын, мама разворачивается вот так вот всем корпусом и смотрит на нее так, как будто вот, знаешь, она что-то такое необыкновенное сейчас рассказывает. То есть она просто вот всем корпусом, она вся вот в этом разговоре, да?
Да.
Расскажи, пожалуйста, а вот ты задумался, как вот, в каком возрасте нужно начинать разговаривать с детьми, как с ними разговаривать?
Да, да, вот этого, ну, лично мне не хватает вот этого, да. Иногда вот это вот высокомерие, не такое, оно неосознанное, но от этого же оно же не становится высокомерием. Взрослого человека по отношению к ребенку проявляется, да. Да. Надо с самого раннего возраста с ребенком говорить как с человеком. При этом не надо с ним говорить как взрослым. Ну вот все сложно, все не плоско. Ну, легко сейчас придумать какую-то формулу и выдать ее в микрофон и сказать: вот там уважайте, или там Вот. А мне, с другой стороны, опять же, я уже вспоминал про моего любимого философа Кена Уилбера. И еще раз вспомню о том, я был потрясен, как он, американец, изящно, тонко, иронично и глубоко описывал, издевался над привычкой сегодняшних наших современников говорить: «Ой, дети, они же все понимают. Вот эти вот, я посмотрела в глаза своего ребенка, там космос, он все уже знает». Да ничего он не знает, ребята, вы что? Это он щеночек, он что-то, да, что-то, а так его он должен узнать, он должен вырасти, и не надо с ним разговаривать как со взрослым. Мне кажется, это такая обратная глупость.
Да, это другая крайность.
Конечно.
Скажи, пожалуйста, вот мне кажется, почему нам с Костей очень понравилась идея, что мы будем разговаривать о семье. У меня такое ощущение, что семья — это то, что мы собираем по каким-то крупицам. Вот знание о семье, о том, какая должна быть, ну, не побоюсь этого слова, христианская семья, но при этом счастливая христианская семья, как мы сказали. И каждая семья какие-то, может быть, имеет традиции, да? А какие-то традиции мы просто придумываем или там откуда-нибудь берем, потому что
Иногда
их же надо как-то собирать, да.
Да.
Вот расскажи, у тебя есть какие-то традиции в семье, которые ты очень любишь, которые будут вспоминать твои дети?
Конечно, есть. Конечно, есть. Прогулка. Вот, ну, даже если очень устал, даже если после какого-то перелета, если все-таки не совсем поздно, ну, есть хоть какая-то возможность перед сном выйти. Мы живем в центре. Ну, в общем-то, это не важно. Сейчас в Москве, слава богу, парков и скверов, и тротуаров, и там велодорожек все больше и больше становится. Мы обязательно стараемся выйти и вместе. Пусть этот каменный город не так прекрасен, как наши среднерусские пейзажи. Пусть мало деревьев, пусть мало травки, пусть нет возможности побегать босиком, как Аня, моя полуторагодовалая дочь, бегает в нашем Переславском доме от одной грядки к другой. Но выйти на улицу — это очень важно. Вот для нас это такой вот моцион, это прям ритуал очень важный. Мы приходим, и вот это момент семьи. Начинается так, как обедаешь и ужинаешь обычно где-то, то для меня завтрак семейный — это тоже такая часть ритуала. Конечно, молитвы, конечно, и не только общие, как за столом, но и вот этот момент, когда, ну, у меня там не знаю, как выразиться, ну, простите за подробности, достаточно такое обширное правило, ну, долгое, скажем так, и был потрясающий момент, я очень люблю его вспоминать, и мы с женой вспоминаем, как получилось воспитать детей, ну, прежде всего, Захара, который... Ну, но он не понимает. Ну, у нас есть комната, где мы молимся, но он все равно не понимает. Ну, молится взрослый, ну, там, ну, закрылся папа. Да, и какой-то там, ну, беготня, крик, футбол, удары какие-то, мяча в дверь или там что-нибудь на самокате. Да, ну, в общем, и так далее, и так далее. Вариантов у детей создать шум, что-нибудь разбить. И это, конечно, происходит в самое такое неподобающее время. Как мы знаем, дети гении в этом смысле, в смысле так помешать, сосредоточиться. Я десятки раз просил сына вот в этот момент не шуметь. Ну, просить ребенка не шуметь, ну, это бесполезно практически. И в какой-то момент я вышел, взял его, обычно просил так вот, ну, типа... перестань, знай, ну, пытался, если уж не раздраженно, ну, так, директивно это сказать. И потом мне пришла в голову идея такая поменять тактику. Я взял, обнял его, посадил на колени, посадил, сели мы вместе втроем, жена, я и Захар. Я говорю: сынок, вот давай разбираться, что самое-самое главное вообще вот в нашем доме. Вот самое. И мы, и он легко пришел к таким, с очень простыми подсказками. Он увидел, что самое главное — это отношение с Богом. Самое у него есть образ Бога, поэтому с ним уже можно об этом говорить. А значит, молитва. Ведь Бог же там. Значит, любые вещи, которые происходят вот в нашем уровне, включая прекрасные, я не знаю, блины или явства, которые мама делает, включая наш, все равно. А Бог, значит, надо что-то просить. Ты представляешь, Захар, что я в этот момент разговариваю с Богом, я у него прошу. Это вот правду тебе говорю, это самое главное, что есть в моей жизни. Ты представляешь, как это важно? И он увидел это. Это произошло просто чудесное. Он для него этот момент, он не то, что он теперь там молится параллельно. Конечно, он продолжает играть в этот утренний час, но он уже все, он уже знает, что его отец занимается чем-то, что имеет к нему отношение. То есть вот, ну это для меня это очень был важный момент. Я надеюсь, что Захар его запомнит и будет пересказывать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бойков, режиссер и продюсер, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот мы так получилось, в программе поговорили про родителей. Сейчас ты очень трогательно и глубоко и искренне рассказал про отношения с детьми. А вот есть еще все-таки тема отношения с супругой. Я такую вспоминаю такую какую-то историю или выражение, когда человека спросили: а зачем ты ходишь молиться в лес? Ведь можно молиться везде, в храме, дома. Бог-то везде один. Он говорит: да, Бог везде один, но я в лесу другой. Поэтому я вот ухожу молиться туда, где я становлюсь немножко другим. Вот если эту модель, этот принцип пытаться перенести на семью. Вот у вас очень обширная география семейная. Есть Омск, есть Переславль, есть Индия, где вы тоже бываете.
И где родились дети.
Где родились дети,
тем более. Да, в горах, в Гималаях.
А вот вы с женой, с Людмилой, одинаковые в этих местах? Или вы тоже меняетесь в чем-то, когда оказываетесь в разных этих поясах природных? И любовь, может быть, в чем-то какой-то другой стороной своей поворачивается.
Конечно, разные. Конечно, разные. Если опять же, чуть-чуть перейти от двухчастной такой геометрии к трехчастной, если мыслить не только в категориях ядро и оболочка. В смысле ядра и оболочки, в смысле, с точки зрения ядра, конечно, мы одинаковые. И я, и Людмила, если есть любовь, значит, что с ней-то случится, какая разница. С точки зрения уже такого, углубления, и если мы начинаем мыслить, что кроме ядра и оболочки есть еще мантия, если, в каких-то...
Я уже не помню даже этих терминов в школе.
Это то, что, между очень-очень-очень маленькой оболочкой, это там 5-6 километров всего-то. И, соответственно, вот этими породами, такими, как там уже другая фактура, там что-то не твердое, не совсем твердое и не совсем мягкое, там какая-то магма, там что-то живет, там что-то бурлит. И в этом отношении, конечно, эта магма и есть наша жизнь, и есть наши отношения. Конечно, мы меняемся с женой. Я это вижу, внешне меняемся. Во всяком случае, я вижу, что она меняется совершенно. Не только в отношении одежды или там детерминированностью климатом, например. Пространство очень сильно действует. Именно из-за этого, наверное, мы и выбираем Переславль. Именно из-за этого мы выбираем профессию, потому что я вижу, что люди в зрительном зале меняются, когда они приходят в театр. Они совершенно другие. И они другие даже в отношениях с искусством, а в отношениях с супругом тем более. Это прекрасно осознавать эту возможность. И возможно, раз если есть возможность меняться, значит, есть возможность измениться в лучшую сторону, значит, есть возможность что-то в себе преобразить.
Эдуард, а почему ты выбрал Индию как родину для своих детей? Не как родину, прости, пожалуйста, а как место рождения своих детей?
Сходная причина с тем, что я рассказывал в самом начале нашего разговора про Дагестан, сходная. Я очень много путешествовал, я, ну, это связано с моей работой и с какими-то, и с, так сказать, со студиями, и в том числе отчасти научными. Я пытался наблюдать за разными этносами, за разными культурами, за разными цивилизациями. Мне очень интересно было. Я увидел родственность между индийским типом и русским типом антропологически. Да, конечно, мы ну, есть вещи, которые нас разделяют, безусловно. Но какие-то такие характерные качества, очень глубокие, да, доисторические, если так можно выражаться. Они у нас общие, и нет более близких людей на земле для русских, ну, в широком таком смысле, чем вот этот вот индийский тип, такой же открытый, такой же лиричный, такой же вот женственный. Вот эта душа русская, она проявляется и перестает быть русской, оставаясь душой в Индии, как мне кажется. Ну, индоевропейская цивилизация, я как филолог, вы наверняка знаете, что самое большое количество слов из санскрита в русском и в литовском языках. Это действительно, мы родственники, мы очень далекие, глубокие, но родственники. Дагестан, в котором я родился и вырос, он исчез. И особенно в 90-е годы, когда я перевозил маму, бабушку, которая ушла из жизни в возрасте 94 лет, но очень сильно переживала жизнь вне Дагестана. Она казачка, приехавшая в высокогорный аул после института для того, чтобы учить дагестанских детей русскому языку. Она очень скучала по Дагестану. Но события, если говорить о 90-е, про 90-е были трагическими, стреляли. В общем-то, было опасно. Я был вынужден увезти. Я потерял связь с этим местом. Я, видимо, искал родину вот в таком смысле. Вот, ну, какую-то родину, которая, ну, не имеет отношения к моей вере, к моему ближайшему культурному пространству, а я, конечно, человек не просто православной веры, я человек православной культуры, но в Индии я нашел, и то, как индусы любят своих детей, то же самое я,
да,
еще раз повторю.
С чего начали.
С чего начал. То, как индусы любят своих родителей, то, как они умеют заботиться, ну, это невероятные уроки. Вот невероятные. Я могу об этом бесконечно говорить. Просто даже вот, ну, я захожу в поезд, я сажусь. Я поезд, я не помню куда, на север куда-то идет из Дели. Вижу потрясающую девушку, очень красивую и очень богатую. Ну, то есть у них все-таки общество очень сильно разделенное, это видно, которая идет. Потом я вижу, что впереди есть какие-то, ну, типа носильщики или там слуги. Она заходит в вагон, и эти слуги начинают баулы, чемоданы как-то раскладывать, потом они исчезают, раскланиваются, и вслед после слуг и нее заходит отец. Она подходит, нагибается, дотрагивается до его ноги, прощается с ним вот в таком, ну, фактически на коленях, и и все. Современнейшая девчонка, очень современная. Ну, видно, что там наверняка много-много языков. Они умеют тоже и про образование детей подумать. Но для нее этот жест ниц, преклониться и дотронуться до ноги отца. Это естественно. Вот этому мы и должны учиться.
Угу. То есть они сохранили то, что мы, ну, зачастую потеряли, получается.
То, что мы должны воссоздавать. Так, мы должны потихонечку вспоминать это. Я думаю, что шансы есть. Ситуация очень тяжелая. Тот кризис, который переживает институт семьи, он, конечно, он уникальный. Никогда в истории не было человечества. Ну, в обозримом прошлом ничего подобного. Мы перед очень серьезным вызовом. Если мы себя хотим сохранить как людей, как культурных людей, как нацию, как государство, как сообщество, мы, конечно, должны понимать, что все зависит от семьи.
Все очень ценно, что в нашей беседе сегодня прозвучало, как мне кажется, много таких практикоориентированных вещей. Не советов, которые излишне давать, потому что кто дает советы, тот заваливает на человека камень и предлагает тащить его в гору. Но если что-то оказалось действенным и работающим в случае вот нашего гостя сегодня, Эдуарда, то можно предположить, что и нам, и с вами, дорогие радиослушатели, тоже что-то это окажется полезным в жизни. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо.
Напомню,
спасибо огромное.
Эдуард Баяков, продюсер, режиссер, отец, сын и муж сегодня был с нами в этом часе в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».